Я вас категорически приветствую, Борис Юрьевич. Добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Книжечка «Между классом и дискурсом».
Это о чем?
А, во-первых, только что вышло, потому и принес подарить.
Так, спасибо.
Сразу, да, подарить и показать, и похвастаться немножко, конечно, потому что долго ее писал, и писал в состоянии, я бы сказал, некоторой злобы. Объясню, почему. Потому что, ну, уже из названия что-то видно, да? А видно следующее. Тут обратите внимание на подзаголовок. «Левые интеллектуалы на страже капитализма».
Да.
А почему? А потому что с некоторых пор я стал все более злой. Нет, я вообще не злой же человек, вы же знаете. Но некоторые вещи уже начинают очень сильно злить. А злят очень простые вещи, потому что на протяжении уже последних 10 лет чем больше левые ведут всякие дискуссии, обсуждения и так далее, тем меньше они говорят про капитал, про права рабочих, про заработную плату, про условия труда, а говорят больше про феминизм, про то, что нужно ни в коем случае не обижать геев, лесбиянок, трансгендеров. Очень важная тема, да, очень важная.
Ну, и бисексуалов.
Бисексуалов. А вы знаете, сейчас еще появилась уже пятая позиция, то есть ЛГБТ, сначала там лесби, гей, трансгендер, значит, бисексуал,
ЛГБТ,
да, извините, перепутал, но это уже…
Многие могут возбудиться.
Да, 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 да. Вот, так нет, сейчас я считаю, что нет, уже все это неправильно, нужно еще ЛГБТК. А что такое Q? Это queer.
Queer.
Да.
И это тоже размазанная.
Отдельная категория, человек типа не знает, кто он такой, он тоже имеет отдельную
идентичность. Необычный.
Да, да, да. Вот их тоже нужно отдельно защищать. Вот каждый из этих меньшинств, он имеет, конечно, обязательные права, его надо защищать. Нет, строго говоря, кстати, ну, всех людей должны уважать, не трогать. То есть, пожалуйста, если два человека чем-то занимаются, и никто третий от этого не пострадал, все по доброй воле, сразу говорю, у меня никаких проблем нет. То есть, пожалуйста, делайте, что хотите. Но почему из этого сделали политическую проблему? Это же не политическая проблема. Это проблема личной жизни. Да, ну, хотите, живите, пожалуйста, вас никто не трогает. То есть, вернее, понятно, что вот когда Оскара Уайльда сажали в тюрьму за то, что он был неправильный, нетрадиционной ориентации, это, конечно, ужасно, безобразие, нехорошо.
Мало ли, что там 100 лет назад
было. Да-да-да. Не, ну, английского писателя, выдающегося, вот так вот, бедного мучили. Правда, он потом в итоге написал, как мы знаем, хорошие стихи.
Вот, но… А не сидел бы, может, и не написал бы.
Вот, нет, это точно. Ну, ладно, бог с ним. Но я имею в виду, что… А главная мысль, которую пытаюсь в этой книге развернуть, она стоит в том, что мы очень часто начинаем, может быть, с правильной посылки. Ну, например, та же самая тема феминизма, когда сказали, ну, смотри, действительно, вот женщин нету на каких-то постах, их куда-то не берут, им платят неравную зарплату. Это же действительно безобразие, несправедливость и так далее. Значит, это нужно исправлять, с этим надо бороться. То есть это вполне здравая тема. Или вот там обижали Оскара Уайльда, еще кого-то обидели, значит, что он не так себя вел. Тема, безусловно. То есть все это вроде бы справедливо. Но с течением времени происходит очень странная подмена. Что вместо того, чтобы заниматься правами трудящихся, заниматься интересами рабочего класса, заниматься интересами труда против капитала, то есть вообще ставить вопрос о капитализме, о трансформации общества, о социальных правах и так далее, а нам говорят, давайте вот мы наберем как можно больше меньшинств, и каждый из этих меньшинств мы будем как можно больше защищать. Ну и, собственно, вся наша деятельность ведется к бесконечной борьбе за вот эти самые меньшинства. Причем меньшинств становится все больше и больше, потому что меньшинствами становятся, естественно, иммигранты, меньшинствами становятся, ну, то, что узнали, что трансгендер. Вот я недавно открываю журнал Socialist Review, и там такая тема очень важная. Не является ли защита прав трансгендеров угнетением лесбиянок?
Это тонко.
Серьезный вопрос.
Да? Да.
И дискуссия идет, люди обсуждают, там какие-то доклады делаются. И, значит, серьезная тема, да? Будем этим заниматься. Ну, а тем временем вся система работает, как работала, да? То есть все нормально. Кого нужно, угнетают, кого нужно, эксплуатируют, все поступает как надо, на счета, так сказать, деньги приходят, все прекрасно. И вот эта трансформация левого движения, которая наблюдалась на Западе, она начала сейчас инфицировать, в общем, до известной степени Россию тоже, потому что все это переводится, все это приходит, И я еще раз говорю, тут очень важно не столкнуться с этим, с позиции какого-то такого, ну, совсем уже, так сказать, консерватизма, что нет, там ни в коем случае. То есть надо прекрасно понимать, что какие-то проблемы есть и так далее. Надо, опять же, понимать, где классовая проблема, фундаментальная, тут, ради которой действительно имеет смысл бороться, угу, сражаться, за что, в общем, поколения людей сражались и погибали, и служили, так сказать, своей судьбой, своей жизнью этому, да, и вот эти проблемы, которые, наверное, тоже, да, можно ставить, можно решать, но это не проблема для политического движения, это не проблема, ради которой нужно бороться.
Вот у меня создается
такое, и так далее.
Создается такое впечатление, что это умышленно сбитый прицел, именно умышленно, то есть это этим людям на Западе навязывается определенная повестка. За деньги, бесплатно, я не знаю, доброхоты они или выполняют вот заказ напрямую, так сказать, за деньги, и в результате, ну, как-то лично для меня странно, вот тут вот кого-то обидели, не приняли на работу в Соединенных Штатах, и это мега-событие, а вот в Мексике, тут у вас граница, уже 100 тысяч человек убили фактически в гражданской войне, которую вы же там и затеяли, смещая тамошних наркобаронов и пытаясь там назначить своих. 100 тысяч человек убитых и обиженный гомосексуалист. Ну, есть какие-то приоритеты в жизни?
Ну, вот, собственно, это я как раз вот здесь в книжке попытался разобрать. Ну, потому что действительно возникла целая система учреждений, институтов, организаций, которые так живут. Которые
она возникла образом... или ее кто-то проспонсировал?
А и то, и другое. То есть, понимаете, ведь процесс же не идет исключительно умышленно или исключительно стихийно. То есть есть некая стихийная тенденция. Потом кто-то смотрит, да, интересно, интересно. А почему бы нет? Почему бы ее не поддержать? Почему бы ее не подтолкнуть, приподнять, посвятить на нее немножко, да? Поэтому, вот если все исключительно искусственно, все, это видно, да, это сразу становится понятно, что это все фальшь. Да? А если есть некая тенденция, которая объективно существует, она может быть где-то на втором плане, да? Но вы ее выводите последовательно на передний план. Тут уже начинаются и вложения ресурсов, и медийная работа, и, кстати говоря, работа в культуре определенная проводится и так далее. И происходит очень интересная вещь. Вот есть же английская эта поговорка: if you can't beat them, you have to join them. Да? Не можешь их победить, то присоединяйся к ним.
Возглавь. Ну, по-нашему, возглавь.
Да. Вот, ну, возглавь, не возглавь. А тут как раз насчет возглавить совершенно речь не идет. А речь идет о том, что значительная часть левой интеллигенции на Западе потерпела поражение. То есть, ну да, капиталисты победили их. Ну, это правда, да, к сожалению, неприятно говорить, но победили. Что делать дальше? Выстраивать какую-то долгую стратегию контрнаступления, так сказать, возвращать утраченные позиции, вести то, что вот Грамши называл позиционную войну, или, а давайте-ка попробуем приспособиться, давайте-ка попробуем найти место вот в этой системе, найти в этой системе для себя нишу, и чтобы вроде как и мы от своих взглядов не отказываемся, но и для правящих верхов мы удобны, мы... вроде как уже свои. И вот возникла уже удивительная вещь. Вот та же самая тема, например, ЛГБТ, да, это же была тема как бы подрывная, оппозиционная и так далее еще 20 лет назад. А сейчас это мейнстрим, сейчас это доминирующая тема, которая прекрасно работает, и уже нам говорят, что вот у нас очень большие проблемы, и, значит, это уже становится государственной темой. Нам говорят, а вот, а может быть, мы только спортсменов-геев, например, возьмем на Олимпиаду. Было же.
Да.
Было, да. Это что? Это пришло из какой-то оппозиции? Нет, это пришло из мейнстрима, пришло из официальных, так сказать, каналов. Поэтому возникает очень обидная ситуация. Повторяю, именно потому, что какие-то темы, которые были когда-то радикальными, подрывными, там, контркультурными, они превращаются абсолютно вот в материал официальной культуры, и официальная культура начинает прекрасно работать, и все это продвигает, и говорит, все, все, ребята, пожалуйста. Вот, и тут встает вопрос, насколько это актуально в нашей ситуации, потому что, конечно, книга в значительной мере по западному материалу написана. Но, на мой взгляд, проблема-то не в том, как конкретные сюжеты развиваются, а в том, что происходит общий процесс вот такой адаптации людей, которые говорят, что мы против системы, мы боремся, мы воюем, мы сражаемся, а на самом деле очень хорошо встраиваются в систему, и у нас просто это принимает другие формы. В нашей ситуации это принимает форму иногда такого своего рода патриотизма, да? Тоже модная тема, все патриоты, все, у нас страна патриотичная.
Да.
Ну, значит, давайте мы то же самое сделали. Вот как, допустим, Анна Очкина, которая вот у вас была, ей звонит журналист и говорит, вот что-то там вот на Западе, вот эта тема, те же ЛГБТ и так далее, а вот у нас скрепы, у нас, значит, православие, у нас вера.
Самодержавие, да, народность.
Да, 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 да. И вдруг вот Анна, как социолог, говорит, вы знаете, я смотрю и думаю, что функционально, это же примерно то же самое. А же может тот же самый функционал быть, только и оберточки-то разные. То есть к вопросу о сбитых прицелах, да? А давайте-ка мы будем, не знаю, рептилоидов ловить, например.
Чем плохо?
Ну, нормальное занятие, да? Вот. То есть нас все время пускают гоняться за какими-то фантомами, за какими-то ложными целями, которые нужно обязательно вот где-то там уловить, еще сначала очень маленькая.
Поразить, да.
Она постепенно разрастается, занимает уже, что называется, весь экран, и значит, потом мы начинаем с ней бесконечно воевать, и, в общем, все это приобретает очень грустные пропорции. Ну, и в этом плане, скажем, российская сейчас ситуация, она, мне кажется, тоже очень грустная для левого движения, потому что кризис идет вовсю, и как, в общем, мы с этим кризисом разбираемся? То есть мы же не говорим о том, как мы будем в текущем современном режиме защищать, скажем, интересы трудящихся. Вот, допустим, сейчас в Ленинградской области ликвидируют профсоюз МПРА.
Что?
Профсоюз МПРА, да.
МПРА, что
это? Это профсоюз рабочей ассоциации. Ну, кто на Форде бастовал-то? Угу. Вот те самые ребята, они бастовали на Форде. Ликвидируют профсоюз рабочей ассоциации, бывший профсоюз автопромышленности. Значит, ну, вообще, на самом деле, история достаточно скандальная. Что делает, допустим, кандидат от КПРФ господин Грудинин? А ничего не делает. Он не замечает, что в России пытаются запретить или закрыть, ну, по суду, один из немногих дееспособных профсоюзов.
Потому а это он должен этому внимание уделять?
Ну, если это кандидат от левых, ага, или кандидат от коммунистов, он должен за рабочий класс вообще вступиться.
Ну, хотя бы как-то отметить.
Да. А, и то же самое, нет, ну, это не только про Грудинина, это вообще вот эта тема проходит второстепенно. Извините, вы даже вот не знаете,
не знал,
про то, что это происходит в Ленинградской области. Потому что все говорят о чем-то другом. Всех занимают какие-то совершенно другие темы. А то, что вот один из немногих профсоюзов в России, который смог выиграть забастовки на транснациональных предприятиях и отвоевать у западных инвесторов лучшие условия труда и более высокие зарплаты, что этот профсоюз сейчас пытаются ликвидировать, это как-то никого особо не волнует. Ну, мало ли, что там у них там происходит, какие там работяги где-то там копошатся.
Есть контакты с этими людьми?
Нет, ну, естественно.
Надо побеседовать.
Надо, да, надо, обязательно. Нет, кстати говоря, надо эту тему поднять, потому что очень такая история грустная, но она, говорю, характерна, что это именно все здесь, в Ленинградской области происходит. Ну, в Всеволожск, да, где происходила первая забастовка на Форде. Потом это все происходило в Калужской области, там тоже была забастовка на Бентейлере. Была совершенно замечательная история Volkswagen, потому что Volkswagen, там немцы оказались умнее, и когда они увидели, что назревает забастовка, они все отдали так. Так вот, не останавливайте производство. Ладно. А, кстати говоря, что очень интересно, люди же не столько зарплаты требовали, они требовали уважения, ну и лучших условий труда, просто распорядки нормальные, удобные для людей, да, то есть тоже очень любопытный момент.
Мы вот тут долго разбираем, что предшествовало революции, что было в революции. Меня удивило, что одно из главных требований тогдашних пролетариев было, чтобы к ним обращались на «вы».
Ну, естественно.
Это что, ничего не поменялось?
Не, ну это принципиальная вещь. Это одна из фундаментальных вещей. То есть, как себя ведет и как себя понимает рабочий, как себя понимает хозяин. То есть, если он, хозяин, к рабочему обращается на «ты», значит, рабочий что-то вроде крепостного крестьянина.
Да.
Рабочий, когда он начинает формировать какое-то классовое сознание, он прежде всего понимает, что он, как гражданин, как человек, равен работодателю.
В общем-то, да.
Вот.
А вовсе никакую не крепостную.
Да, и это первое условие. Как только это становится ясно, тогда ему становится ясно и многое другое. Что это не то, что вот они какие-то такие люди, а мы там вот какие-то людишки, да? Вот. И, понимаете, очень интересно, как это стало проявляться уже в новое время сейчас, последние годы, вот, когда пришли транснациональные компании, они набрали же новых рабочих, более молодых, и зачастую, кстати говоря, не прошедших еще советскую школу. Но тут есть свои плюсы, свои минусы. Плюсы и минусы, кстати говоря, взаимосвязаны, как часто бывает, потому что на самом деле советский рабочий настолько был уверен, что он на заводе в каком-то смысле хозяин.
Гегемон.
Да. Что когда завод отдали капиталисту, он мог даже этого не заметить. Он продолжал быть верен своему заводу. Не понимаешь, что завод уже далеко не его, что он уже там на самом деле в какой-то степени чужой. А вот когда набрали рабочих для Форда, для Volkswagen, для Бентеллера и так далее, набрали новых ребят, и они сразу пришли, столкнулись с капитализмом, уже не выросшим из советского, а вот так, с таким, так сказать, вполне себе уже новым, полным, так сказать, западным. И причем же сначала говорили, ну, вот видите, как хорошо вот западные компании пришли, они все сделают по-человечески, все будет хорошо и так далее. Но нет, но нет. Выяснилось, что пришли они зачем? Чтобы у нас была дешевая рабочая сила,
которая. Неужели можно извлекать прибыль?
Да, 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 да.
Кто бы мог подумать?
Нет, ну вот просто к чему я веду разговор, что вот сейчас мы имеем какие-то совершенно принципиальные, содержательные вещи, которые происходят, в том числе в социальных отношениях. Есть, на самом деле, целый ряд острых вопросов, которые стоят.
А в чем это на заводах-то выразилось? Вот пришли молодые. Чёрт, с чем они там столкнулись-то?
Они столкнулись с тем, что довольно быстро поняли, что такое эксплуатация. Угу. Довольно быстро поняли, что, в общем-то, менеджмент – это не их друзья и не отцы, родные, покровители. Да? Вот. А потом, когда, ну, это же все начиналось еще в период, когда довольно хорошо шли дела.
Угу.
И ну, было видно, какие прибыли делают.
Да.
И, ну, люди довольно быстро посчитали, что, в общем-то…
Мы чужие на этом празднике жизни. Да?
Нет, тут еще один нюанс. Дело в том, что, допустим, те же западные компании сделали одну ошибку, они начали какое-то количество людей учить на своих иностранных предприятиях, а там ребята довольно быстро столкнулись с профсоюзами. Кроме того, они обнаружили, что зарплаты почему-то разные, хотя продукция одинаковая.
И нормы одинаковые.
Да, и нормы одинаковые, да. А, ну, собственно, с этого все эти истории на Форде и начались.
Я тут, извините, перебью, буквально тут. Третьего дня присутствовал на таком специфическом заседании в торгово-промышленной палате, где обсуждалось, как кино, в общем, может способствовать развитию культуры и промышленности в Российской Федерации. Остался в глубоком недоумении, что если показывать некий производственный фильм, он о чем? Вот нет, об этом, а то, что…
Ну, в советское время понятно, о чем было производственное кино.
Да, да, да.
Нет, почему? Да нет.
И как людей…
Я думаю, что можно снять очень хороший производственный фильм, например, про забастовку.
Да. Раньше была премия, а теперь будет забастовка. Да. В общем, остался в недоумении. А как можно преподнести вот это вот, вот рассказ про эту жизнь, чтобы молодой человек вот захотел просто бегом побежать на завод и там работать?
А, кстати, почему? Рассказ о забастовке вовсе не обязательно человека оттолкнет от работы, наоборот. Потому что забастовка – это же тоже проявление дисциплины, организации. Не, ну как, вот рабочие коллективы сплачиваются в том числе и таким способом. Условия капитализма – это один из способов сплочения коллектива. Поэтому ну, снимите хороший фильм про забастовку, может быть, рабочие как-то порадуются, и многие пойдут, молодые люди, на завод. Ну, хорошо, чтобы ее там организовать, например, да. Чтобы там побороться за свои права. Нет, я совершенно не исключаю этого. Ну, собственно, так культура и строилась. Но, понимаете, я еще раз возвращаюсь к тому, что есть куча социальных проблем, которые у нас категорически не обсуждаются. То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда в стране вроде бы идет избирательная кампания.
Угу. Вот сейчас.
Сейчас. Да. Вроде бы, да, кстати, вообще.
Да.
Видите, кстати, следы избирательной кампании вокруг?
Я на машине езжу, вижу и... стенды с кандидатом Павлом Грудининым.
Видите?
И один видел с Путиным.
А я даже вообще стендов не видел особенно. То есть. Ну, кроме стендов с кандидатами, видите какие-то следы, что там народ ходил, там…
Ну, нет, такого нет. В интернетах видел пару роликов.
В интернетах идет страшный крик, вой, там кто-то кого-то обзывает последними словами, одни говорят, что мы все поднимемся за Грудинина, будем свергать этот проклятый режим, другие говорят, наоборот, там, вы сами там, продажные шкуры и так далее. Но это же все, это же буря в стакане воды. Это никакого отношения к реальному да. процессу не имеет. А, есть проблемы. Есть проблемы, я говорю, социальных прав. Забастовка, между прочим, у нас практически в России запрещена. А, то есть, как запрещена? Она вроде как не запрещена, а разрешена. Она разрешена. Она разрешена так, что провести невозможно. Это все это идеально. Смотрите, как способ. Мне это еще советский анекдот. Человек приходит и говорит, а имею ли я право? Да, конечно, имеете, имеете. А могу? Не-не-не-не-не. Это нет, это нет. Вот, значит, забастовки у нас вроде как разрешены, а вроде как запрещены. А с пенсионным законодательством что происходит вообще? Что с пенсионным возрастом будет? Мы вообще как-то это определили, что вроде в пенсионном фонде что-то не сходится, да? А с налогами на недвижимость физических лиц, которые на самом деле направлены главным образом против людей с небольшими уже средствами, да? Угу. Что будет? Ну, сейчас, судя по всему, собираются поднимать эти налоги. То есть, соответственно, как раз я так догадываюсь, что у людей, у которых виллы и дворцы как-то, ну, они разберутся с этой проблемой. Да. А вот с однокомнатной квартиркой, с однушкой, все будет печально, не очень да. здорово. Ну, то есть, попросту говоря, есть что обсуждать. Что мы видим, что обсуждают? Ну, не знаю, качество клубники обсуждают, да? Обсуждают, что вот...
Новую песню Оли Бузовой.
Да, да, да. да. Ну, в общем, обсуждают какие-то совершенно не те вещи, которые реально нужно обсуждать. И потом жалуются, что у людей нет интереса к выборам, нет интереса к политике, нет интереса идти и голосовать за коммунистов. А опять-таки, ну, если коммунистическая партия выдвигает нам в качестве кандидата, ну, слава богу, не представителя каких-то там странных меньшинств, а представителя другого меньшинства, предпринимателя. Угу. Это тоже меньшинство. Причем классово чуждое в данном случае. И он нам предлагает в качестве кандидата, который должен представить наши интересы. Вот. Честно говоря, уже сама эта идея меня как-то не вдохновляет. И дальше вся дискуссия начинается из-за того, что нам объясняют, что вы не бойтесь, он ничего, он нормальный, он вас будет защищать, ваши интересы будет представлять. Угу. А люди говорят, а вы уверены? Они говорят, вы не бойтесь, вы успокойтесь, он нормально, все будет, вот он будет нормальный коммунист, только угу. вот. Ну, и чем больше нас убеждают, тем меньше мы верим. По крайней мере, у меня ощущение именно такое.
Я вот как-то, извините, перебью. Вот в моем, так сказать, на моем бытовом уровне вот есть люди левые, а есть коммунисты. Вот люди левые, которые придерживаются левых взглядов, ну, это перейдем сразу к коммунистам. Коммунисты – это те, кто за смену общественного строя. Вот так. Это коммунист, лично я так понимаю. Давайте, парни, вот общественную собственность и всякое на средства производства, и всякое такое. Ну, левые идеи, да, что мы тут не во всем согласны с капиталистами – это одно. Коммунист, в моем понимании, это совсем другое. Он точно коммунист?
Ну, вот. А вы-то как думаете?
Теряешь в догадках. А почему публика в это так свято верит?
Нет, публика и не верит. Кстати говоря, очень любопытно. Вот мы сделали как раз кое-какие социологические замеры, они оказались очень странными. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, какие-то новые люди приходят, которые готовы голосовать за Грудинина, которые раньше за КПРФ не голосовали, тоже понятно почему. А с другой стороны, как раз к вопросу о коммунистах, как раз люди, которые всегда считали себя коммунистами, они, увидев такого кандидата, не хотят за него голосовать. Логично?
Конечно.
Вот, понимаете, в чем проблема? То есть, вроде как происходит даже вот сохранение примерно той же самой численности избирателей, но они куда-то смещаются. То есть, нам объясняют, что ну, а что, вот, вот Фридрих Энгельс же тоже был вроде как предприниматель. Стоп, ребята, а где антидюринг, написанный Грудининым?
Покажите.
Да. А где какой-то теоретический вклад? Фридрих Энгельс, кстати говоря, на самом деле был менеджером. И большую часть денег, которые зарабатывал, отдавал на деятельность. В том числе на своего друга Карла Маркса, который написал «Капитал» немножко, да, и много другого всего написал. На «Интернационал» отдавал, на формирование немецкой социал-демократии отдавал и так далее. Тут мы видим совершенно другую картину. То есть вдруг ни с того ни с сего, как чертик из табакерки, выскакивает некая фигура. И нам говорят, вот видите, вот это правильный капиталист, который правильно эксплуатирует своих рабочих, в том смысле, что, видите, у него там вот детский садик, у него нормальная хорошая площадочка с качелями, там что еще там, какие-то еще там есть игровые условия для детей, да? Башенки такие диснеевские стоят. Если вы хотите, вот вся Россия будет вот такая, как этот Диснейленд.
Как-то не верится.
А я сначала думаю, а нет, вот, Дмитрий, я хочу другой задать вопрос. Конечно, не верится. И вы не верите, я не верю, а сам никто не верит. И он сам не верит. И никто не верит. Меня другое волнует. Я вот начинаю думать, вот к вопросу о коммунистах, начинаю о другом думать. Ну хорошо, да, а давайте на минуточку поверим. Вот давайте на минутку поверим. А вы хотите жить в таком Диснейленде? Вот я не сейчас так. Вот я смотрю, все не настоящее, все игрушечное. Все какое-то вот, ну, не по-настоящему, понарошку все.
Я бы сказал, показушное.
Да. И вот я думаю, вот я хочу, вот, даже если поверить, что да, вот парень превратит, ну, парень, уважаемый человек, да, уважаемый человек, превратит всю страну вот в это. Угу. А я не хочу туда.
Каким образом? Откуда деньги возьмешь? То есть тут, на мой взгляд, ключевое – расскажи, откуда ты берешь деньги.
Ну, как рабочие работают, эксплуатируешь, нет, почему ты их эксплуатируешь, небольшую долю отдаешь на детский сад, нормально.
А говорят, что на землях данного учреждения, которое ООО «Совхоз имени Ленина», оно не совхоз, во-первых, а ООО, а там акционерное общество, акционеры.
Оно не ООО, оно ЗАО.
И ЗАО.
Нет, принципиальная разница.
Да, согласен.
Разница очень большая.
Да.
Закрытое акционерное общество.
Да, и, в общем-то, хорошо живут, наверное, акционеры, да и то не все, только у кого много акций. Вот земля этого учреждения, а на ней стоит, например, какой-нибудь Ашан, Икея. И еще чего-нибудь.
Икея только что туда въехала.
Неважно. Ну вот, мегамолл стоит, который тебе за
компрот,
аренду. За аренду.
Покойный компрот как раз тут. Перед самой смертью успел добежать до Грудинина, да?
Забил
последний кури. Самый это момент. Все, дальше уже можно умирать спокойно.
Ну, они платят деньги. И, по всей видимости, деньги немалые. Ну, если у нас с вами будет 100 гектаров возле МКАДа, а мы там поставим несколько этих мегамоллов, ну, можно плевать в потолок, забыв вообще об этом. А для развлечения будем выращивать клубнику.
Ну, хорошо. Нет, да, в любом случае, это же деньги не заработанные своим трудом.
Так точно, я как раз об этом, да.
Вот, а, кстати говоря, все равно кто-то работает, что-то строит.
Безусловно.
Ну, почему повезло? Человек, ну, я думаю, планомерно шел к этой своей цели, он ее достиг, так сказать, ну, в рамках системы, респект и уважуха.
Мое почтение.
Вот, да, пожалуйста. Я еще раз говорю, пожалуйста, сколько угодно. Мне, кстати, как раз не нравится, когда начинаются в грязном белье вот эти копания, там, что там, закрыл, не закрыл, что-то. Все капиталисты примерно такие.
Это неизбежность.
Да. Да. Поэтому, понимаете, вот тут просто одно из двух. Или ты капиталист, ну, нормально, ну, будь капиталистом. Да хорошо, там, социально ответственный, гуманный, там, милый, симпатичный, там, причесанный, нормально. Ну, или ты капиталист, или ты коммунист. Если ты хочешь быть коммунистом, то даже уже не важно, закрыл ты счета или не закрыл. Проблема не в том, что у тебя какие-то счета остались незакрытыми, да? А в том, что изначально капиталист. Ты изначально не на том месте находишься. Ты не в ту игру играешь. Ты не тот, за кого себя выдаешь.
Ну, можно сказать только, что человек решает какие-то свои задачи, выполняя какие-то, достигая каких-то своих целей. Вот для этого ему надо пойти на выборы.
А ну вот это как раз возвращаясь к моей книге. Понимаете, еще одна вещь, что политика превращается в пиар. То есть людям не важны политические цели. Что такое политическая цель? Это власть, это социальные преобразования. Это преобразование в области собственности, вот те самые системные изменения. То есть зачем вообще нужны левые, строго говоря? Но они могут иметь две функции. Условно говоря, социал-демократы – это те люди, которые при капитализме, тем не менее, если это настоящий социал-демократ, они должны для рабочих что-то улучшить конкретно. Вот заняться, вот тоже сказал, вот раз, два, три, там, право на забастовку, там, снижение налогов для более бедной части населения, повышение для богатых, ну, какое-то перераспределение, улучшение внутри капитализма. чтобы людям немножко лучше жилось. И коммунисты, которые ставят перед собой другую задачу. Давайте-ка вообще в систему применяем и перейдем к другой. Докопаемся до собственности, докопаемся до трудовых и производственных отношений, и все это изменим и построим другое общество. Ну, вот, собственно, две функции. То есть умеренные, так сказать, радикальные, реформисты, революционеры. А что здесь происходит? А ни то, ни другое. Потому что нет ни реформ, ни революций, ни системных преобразований, ни каких-то попыток хоть что-то частично улучшить. Есть пиар.
Ну, то есть, наше любимое, мы за все хорошее против всего плохого.
Да.
А что конкретно, не знаю.
А с точки зрения пиара это становится понятно, что, в общем, по большому счету, понимаете, действительно, вот почему, например, опять же, вот странный, казалось бы, параллель, да, западная ситуация, наша ситуация. Западная ситуация. Вот борется за права женщин.
Ага.
20 лет борется за права женщин. Борется за права афроамериканцев. Уже давно борется.
Столетия.
Да. Ну, нет, ну столетия там, кстати, все всерьез было, да, когда людей от рабства освобождали, это было всерьез. Когда людей с цепей вынимали, да, это было всерьез. А сейчас. Десятилетия за десятилетием мы читаем, борются права афроамериканцев. Смотришь показатели по состоянию афроамериканских семей. Улучшились? Нет. Среднестатистически не улучшились. Но улучшились конкретные показатели конкретных отдельных представителей афроамериканской общины, которые являются частью вот этой
борются
системы.
Борются за права. Да.
Вот у них нормально, вот у них прогресс. Да? И теперь берем ту же самую ситуацию у нас. КПРФ сколько лет борется вроде бы за то, чтобы что-то изменить, где эти позитивные изменения. И нам говорят, вот вы устали от Геннадия Андреевича Зюганова, все один и тот же, нам надоело. Да? Нет, давайте мы вам дадим нового персонажа. И что нам дают? Нам дают новый пиар. Нам дают персонажа, который, в отличие от Геннадия Андреевича, во-первых, с усами. Это очень важно.
Волосат.
Волосат. Это тоже, вы помните, старую еще советскую?
Конечно, да.
Ну, мы же помним. А, кстати, младшее поколение-то не помнит эту историю, да? Лысый, волосатый.
Лысый, волосатый. Ленин лысый, Сталин с волосами.
Да.
Хрущев лысый, Брежнев с волосами, да.
Да, да, да. То есть, вы говорите, ребят, вам устали, Геннадий Андреевич облысел.
Угу.
Ну, мы вам дадем нового.
Никаких перспектив.
Наоборот, все прекрасно. Вот у вас будет то, что вам нужно. Да? То есть мы получаем вместо того, чтобы какую-то обнаружить хотя бы перспективу, да, на конкретные изменения, мы получаем новую пиар-модель, когда нам пытаются сказать, что, в общем, политического лидера можно сконструировать за 5 минут с помощью одного только пиара. Причем пиара такого довольно топорного. Что...
А работает?
Это мы, кстати,
возможно, на не слишком взыскательной публике.
Слушайте,
это самый
надежный. Это мы узнаем 18 марта. Я как раз думаю, что не очень работает. Вернее, как работает? Очень странно работает. Тут я согласен, что работает, но работает на очень определенную аудиторию. Вот я начал с того, что мы проводили исследование, мы сделали доклад, как раз его презентовали 6 февраля, посвященный кризису в КПРФ, появлению Грудинина. И очень интересная вещь, как это работает. Действительно, вот какая-то часть избирателей, которая, кстати говоря, раньше либо поддерживала действующую власть, либо была вообще вне политики, она вдруг увидела что-то, сказала, опа, что-то новенькое, интересненькое, давайте сюда посмотрим. То есть, вот именно на новизне, на неожиданности срабатывает. И одновременно есть ядро людей, которые действительно придерживаются коммунистических или социалистических взглядов, которые традиционно голосовали за КПРФ именно потому, что верно или неверно считали, что эта партия так или иначе их все-таки приведет к чему-то, они, увидев это, как раз в ужасе отшатнулись. Получается так-то так. То есть ровно то, что работает. Ровно это же и не работает. Да? То есть вы хотите получить новую аудиторию, вы ее даже получаете, это реально, но тоже теряете тех, кто были всегда с вами. Но что важно, вы получаете людей случайных, то есть которые просто на пиар, так сказать, среагировали, да? А кого вы теряете? Вы теряете то, что называется ядерный электорат, то есть людей, которые имеют убеждения, принципы, традиции, какую-то культуру политическую и так далее. Ну и при этом, как они пытаются это удержать? Они говорят, ну вот смотрите, вот у нас вот, вот такой человек, такой с усами, такой красивый, респектабельный, а вот товарищ Сталин. А вот смотрите, как они похожи друг на друга.
Усы.
Усы,
волосы, да.
Нет, а вы видели эти плакаты?
Нет.
А вот зря, впрочем. Тут, когда мы делали доклады, я как раз, опять же, Очкиной посылаю набор плакатов, ну, говорю, как социолог, вот ты проанализируй это все дело. А, ну, это же часть такой вот социальной антропологии, понять, на кого рассчитано, с какой социальной аудиторией это работает, да? И через буквально час получаю письмо. Борис, а я так и не поняла, какие из них за Грудинина, какие против? Они все примерно одинаковые. И я начинаю смотреть и думаю, так, правильно, действительно. А вот, скажем, вы говорите, вот Грудинин – это Сталин сегодня.
О, как.
Есть такие плакаты? Есть такие плакаты?
Что у людей в головах?
Вот. Ну, во-первых, мы знаем, что калька другого лозунга, да, Ленин – это Сталин сегодня. Вот. Но дело даже не в этом. Поскольку это никак не разъясняется, что вы имеете в виду, то вы с таким же успехом можете одних обрадовать, других напугать.
Ужасы.
Да, вы покажите это в интеллигентской среде, пойдите там куда-нибудь. Да. Причем, кстати, не обязательно, что люди в принципе будут против каких-то перемен, да?
Угу, угу.
Но вот просто такую определенную аудиторию, вот, неподготовленную, выйти с этим плакатом, говорите, вот, что, смотрите. Ой, какой ужас, там разбегутся, да? И наоборот, пришли в аудиторию, где такие вот правильные советские, так сказать.
Ура.
Все, ура! Стоп, подождите, как, а вообще-то что-то не так, немножко не так, потому что вроде бы Ленин был Сталин сегодня, да. Как-то старшее поколение начинает думать, что-то не сходится, а что, вот, а Сталин, что он директор закрытого акционерного общества был у нас, да? Нет?
И чем занимался? Были ли у него счета в
швейцарском банке? Другим что-то занимался, нет?
О которых он не помнил. Ну, кстати, как? Тоже страшный интересный момент. А как ты так ухитрился подавать документы и прочее, там, у тебя счета какие-то, что это такое? И вдруг ты про них вспомнил?
Нет, ну, знаете, это же можно забыть, мало чего можно забыть.
Согласен, но как-то на таком уровне…
Я просто помню, если бы это была история с султаном Бруней, знаете, как он в Лондоне забыл, что купил, нет?
Нет.
Ну, султан Бруней – один из самых богатых нефтяных вот этих султанов, хотя он не из арабских, а туда… Бруней-то там вот в Индонезии, ну, на границе Малайзии. Да? Вот он поехал в Лондон, как-то что-то покупал, прошелся типа по магазинам и купил несколько магазинов, пока там прошелся. Ну, человек прошелся по магазинам.
Молодец,
купил, да. Мне что, понравился магазин, весь магазин купил. Харадс купил, там еще что-то. А потом забыл, что он купил. И ему какой-то уже потом британский журналист говорит, а что вы в Лондоне-то купили? Он говорит, слушай, не помню, столько всего накупил, не помню.
Счастливый человек.
Ну, просто самая идея мне понравилась, что проходит хороший магазин, они будут покупать отдельные вещички здесь, как мелко.
Мелочиться, да.
Вот, поэтому, когда у человека всего много, он, конечно, забудет. Поэтому я это понимаю только так, что у человека всего много.
Согласен, да, можно и забыть.
Вот, поэтому нет. Я же говорю, у человека все очень хорошо. А проблема в том, что у других не очень хорошо. И проблема в том, что нам дальше с этим делать, потому что действительно мы подошли к некой точке, потому что вот на Западе мы видим левое движение, которое занимается, не знаю, меньшинствами, кошками. Я, кстати, очень люблю кошек, да?
Да.
Вот, и собак люблю, и кошек. Но, тем не менее, опять же, почему-то это не считается политической проблемой, с моей точки зрения. А для них считается, да, за защитника, что такое? Право животных, animal rights, тоже серьезная тема, да?
Я когда-то давно жил в Германии, это 77-78, угу. Вот так. И по западному телевидению разглядывал очень проблемный фильм, что в связи со строительством немецких автобанов, старых, новых, они пересекают пути миграции немецких жаб.
Серьезная проблема.
Целое движение.
И, кстати, как решили проблему, кстати?
Прокладывают какие-то трубы.
Жабопроводы?
Да, жабопроводы под этими автобанами, а к ним делают какие-то загонные структуры, чтобы тупая жаба бежала вдоль стенки и прибежала к этой трубе, и там вышла на ту сторону, и там, короче, какие-то эти волонтеры, зоофилы, защитники эти там, целое вообще.
А, я думал, что просто надо было поставить дежурных, которые жабу переносить. Вот. Не, ну просто говоришь, вот да, с одной стороны, видите, вот этот тупик, а мы уперлись в свой собственный тупик. Потому что у нас тупик другой, и на мой взгляд, и там суть друг в одном и том же. Это отказ от принципов и готовность приспособиться к любым условиям.
Приспособленчество было ругательное слово в Советском Союзе.
Да, а сейчас это адаптация. Сейчас, кстати, хорошее слово вместо него – адаптация. То, что в Советском Союзе было приспособиться, да? Сейчас называется адаптироваться, да? И понимаете, в чем дело? И те, и другие очень хорошо адаптировались к рынку, к победе капитала, к неолиберализму, к существующему порядку. Причем еще одна очень интересная вещь, что меня очень угнетало у западных товарищей с некоторого момента и начало угнетать теперь здесь. А когда вы говорите, ну, ребят, вы же никаких требований не выдвигаете радикально. Я говорю, ну, как не выдвигаем? Вот, посмотри, вот у нас программа, вот там написано, значит, все. И действительно, там будет все прекрасно написано. Я говорю, а какие политические действия вы совершаете, чтобы вот от нынешнего состояния, весьма вроде бы негативного, перейти к тому светлому, замечательному будущему, которое вы нарисовали? Ну, как вот у нас утопия, вот у нас есть идеал, вот у нас есть некий образ будущего. Да?
Мы к нему стремимся.
Мы с ним стремимся. Ну, а сейчас что? Вот у нас тут жабы, вот у нас тут это, да? Хорошо. Прыгаем на нашу половину Европы. А что это по-другому? Да то же самое. То есть, вот вам какие-то общие слова. Кто-то скажет, что вы против социализма? Да нет, мы все за социализм. Какие вопросы, да? А вот как вы предполагаете, какие шаги, как вы собираетесь делать конкретно что? Ну, как-то там, а никак, да, то есть, на самом деле, займемся какими-то своими текущими делами. И вот тут нам предлагают, как раз почему я сказал, что мне очень не понравилась эта история с детским садиком и с башенками, потому что она вместо концепции другого общества, измененного, по другим принципам построенного, нам предлагают Диснейленд с грибочками и башенками и говорят, вот ваше будущее. То есть, это не другое общество с другими отношениями и с другими принципами, с другим поведением людей, да? А нам предлагают некий такой мещанский образ благополучия. Мы прекрасно понимаем, на самом деле, что этого благополучия тоже не будет. Да. Я же сказал, его все равно не будет, уже денег этих нет. Этих денег нет, и непонятно, как их зарабатывать, потому что одно дело вот на недвижимости подмосковной сидеть и с нее там что-то
всё хорошо,
отдавать, да? А другое дело заставить страну работать, заставить промышленность работать, строить инфраструктуру, строить дороги, я не знаю, много чего другого делать. Но если даже, я еще раз говорю, на минуточку мы поверим
в возможность,
что все это можно, вот я говорю, меня волнует, а это что, и есть тот идеал общества, к которому мы должны стремиться? Это и есть та цель, ради которой нужно бороться, ради которой сражались, умирали, вообще жертвовали своей жизнью и судьбой люди? Вот чтобы вот стояли вот эти вот красивые башенки. Понимаете, потому что я же открываю газеты, которые мне раздают агитационные, там написано, вот образ социализма, вот образ будущего, вот образ нового, уже хорошего устройства России. А так, как он обустроил свой совхоз,
угу. Ну, так и Россия.
Да, так же будет обустроена вся Россия.
Нет у него никакого совхоза, еще раз повторяю.
Вот. Да, во-первых, это не совхоз, а это закрытое акционерное общество, в кавычках, совхоз имени Ленина. А, кстати, почему он называется совхоз имени Ленина?
Может, раньше на этом месте таковой был, нет? А,
ну да, но все-таки на самом деле все еще смешнее. Дело в том, что сам поселок называется совхоз имени Ленина. То есть совхоз имени Ленина – это не название предприятия, это топоним. Попросту говоря, ну как с таким же успехом это может быть, я не знаю, это закрытое акционерное общество, там, не знаю, там Нижние Васюки. Понимаете?
Да.
Совхоз имени Ленина – это не название предприятия, это название местности, Сильно. Где было советское предприятие, которое дало свое название уже данному поселку. И по названию поселка называется закрытое акционерное общество, которое, да, на базе этого предприятия возникло. Но если бы, например, кто-то бы додумался переименовать поселок какое-то время и назвать его, не знаю, подмосковные райские кущи,
да,
то было бы у нас закрытое акционерное общество подмосковные райские кущи. Но просто так получилось исторически, что не было переименовано все это. Прелесть всей этой ситуации стоит в том, что мы превращаем, скажем, название местности в идеологему, да? Мы превращаем бизнес в некий идеал социализма. мы превращаем…
Есть какая-то хорошая, я забыл, цитата, что вот это убеждение, что самый мерзкий человек, руководимый самыми гнусными целями в жизни, внезапно, ну, это про капиталистов, он внезапно построит рай на земле. Как-то странно это.
Нет, ну, видите…
А уж если вы вооружены, так сказать, передовой теорией и все такое, то вообще непонятно, о чем это.
Нет, были…
Нас, кстати, обвинят, Борис Юрьевич, что мы… топим замечательного кандидата, не даем.
Нет, ну меня уже обвинили. Я как раз хотел к этому перейти, самый последний, Нет, ну почему? Ну, естественно, меня, понимаете, ну, я всегда в таких случаях отвечаю просто. Когда мне говорят, вот последние, сколько, 2 недели это продолжается, 3 недели. Говорят, вот вы уже 3-ю неделю ругаете Грудинина. Я говорю, понимаете, я до этого много кого ругал, много недель подряд. Ну, дайте, позвольте мне 3 недели потоптаться на Грудинине.
А почему нельзя?
Вот, мы уже и до этих потоптались, и до тех. Да. Но вот сейчас именно он является темой, именно он является предметом. Помните, мы здесь и про Навального говорили, да. И, кстати, и про Путина говорили, да. И про кого угодно говорили, и здесь с вами, и в других местах, да, и прекрасно говорили все, что думаем. Но сейчас вот именно он оказался в телевизоре, именно он оказался на переднем крае общественной жизни, именно про него нужно говорить.
Да.
А когда про него говорить, если не сейчас? Год назад про него не было смысла говорить, потому что его не было.
То есть, я, честно
говоря, не был политиком.
Я, наверное, не самый там далекий от средств массовой информации. Я про него никогда не слышал. Вообще никогда ничего не слышал. То есть человек, который как чертик из табакерки, прыг, говорят, недавно вышел из партии «Единая Россия».
Да, да.
И вдруг он появился, и вдруг он оказывается такой передовой, и вдруг он такой замечательный.
Ну, он не так уж недавно вышел из «Единой России», у него там был какой-то конфликт, на самом деле.
Про это я тоже не знаю, я с удивлением узнал. То есть, а люди, которые вдруг закричали, что это представитель левого движения, ну, я не знаю, что-то мои знакомые левые, они как-то недоуменно смотрят, что уж они его своим представителем никак не считают.
Главное, не слышали про
него. Не слышали.
Так я про это и говорю, что каждый раз, когда мы начинаем это говорить, там говорят, а Энгельс, я говорю, извините, про Энгельса как-то кто-то слышал, да?
Да.
Немножечко про него знали, понимаете? И еще одна вещь, заметим другое, что, допустим, ни Энгельс, ни, например, Николай Шмидт, был такой замечательный человек, да, не претендовали на то, чтобы быть избраны на какой-то руководящий пост. Ну, например, представьте себе, что Энгельс бы вдруг начал баллотироваться от, скажем, социалистической партии на пост премьер-министра Великобритании.
Мягко говоря, странно.
Вот тоже не пытался этого делать. Да, он понимал, у него есть его задача, у него есть его роль, да? Или еще больше, представьте себе, Николай Шмидт, да, который, как известно, был героический человек и погиб во время революции 5-го года, то есть он сражался на баррикадах, был захвачен, потом был казнен. Но представьте себе, что Николай Шмидт, допустим, попытался баллотироваться на пост царя. Ну, логично, от социал-демократов.
Да. Да.
Баллотироваться на пост царя от большевиков.
Да.
Нормально?
Отлично было.
Ну, логично, по этой системе координат так и должно быть.
Да.
Вот. И я говорю, мы пришли к некому тупику, который нужно разруливать. На мой взгляд, как ни парадоксально, почему я очень люблю эту ситуацию сейчас уже, потому что, когда стало совсем плохо, может быть, это в чём-то хорошо. То есть нужно довести некую логику до полного абсурда.
До предела, да.
То есть, вот, скажем, та же самая история с пресловутыми идентичностями, с меньшинствами и так далее на Западе. У нас этот же аналогичный сюжет случился с Грудининым. То есть, когда дошли до крайнего предела, когда стало смешно. Вот как вот нам сейчас про жаб смешно. Хотя бы. Вы же не против жаб, надеюсь.
Только за. Меня просто размах удивил. Вроде понятно, делай трубу под дорогой, чего раздувать.
Вот, я просто говорю, что когда жаба превращается в политический вопрос, это стоит смешно. Пока жаба является вопросом для зоологов, это нормально. Когда жаба стоит вопросом политики, это предел, это край, это значит, что политика деградировала до жаб. Так вот, на самом деле, когда предметом коммунистической политики становится вопрос о том, можно ли бизнесмена, спекулянта недвижимостью подмосковного сделать лидером коммунистического движения, это примерно из того же разряда, как превращать жаб в главный политический вопрос.
Мягко говоря.
Я никого не сравнил с жабой.
Да.
Нет, 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 я не про это.
Голосуйте за любую жабу.
Я не про это. Так вот, значит, по-своему, это хорошо. Потому что, когда становится смешно, это повод для того, чтобы осмотреться, глядеться, подумать, боже мой, куда мы попали вообще, где мы находимся. Давайте попробуем что-то сделать заново, давайте попробуем что-то переделать, давайте попробуем просто осознать, как мы дошли до жизни такой. И что произошло с той же КПРФ, что произошло с другими организациями, которые вот так пришли, да, либо потому что они оказались вынуждены мириться с таким кандидатом, либо они не мирятся с таким кандидатом, они его отторгают, но не могут предложить ничего более сильного взамен, чтобы от этого избавиться. Значит, на самом деле, довольно долго шли по неправильному пути, зашли в какой-то тупик. Но вот сейчас замечательное обстоятельство стоит в том, что тупик стал очевиден. Потому что, ну, а куда дальше, кстати? Ну, следующий шаг какой, да? Вот дальше-то никуда нельзя. С этого уже не соскочишь, надо просто развернуться и уйти оттуда.
Ну, или объявить, что товарищ Маркс всю жизнь выступал за капитализм, и теперь мы его поддерживаем.
Да, нет, ну, сказать, что да, вот у нас замечательные принципы, мы всегда были им верны, и эти принципы, ну, просто немножко противоположны тому, что вы про нас думали.
Да.
Но, в общем, может быть, наоборот, это очень хороший повод, чтобы задуматься о принципах, задуматься о первоначальных идеях, задуматься о каких-то стратегиях. Задуматься о том, как создать такую организацию, где подобного рода чертики из табакерки выскакивать не будут. Потому что это же еще и вопрос к демократии. Мы же прекрасно знаем, что буквально за две недели до съезда партии никто не знал о существовании этого человека.
Да.
За две недели, а это я вам говорю маленький инсайт, но просто это реально так, начали из Москвы звонить в региональные обкомы и говорить, а вы не будете против, если мы вместо Геннадия Андреевича выдвинем кандидатом Павла Николаевича. А те просто очень удивились, а кто такой Павел Николаевич? Мы что-то не помним. Это какой, из какого обкома он, из какой организации у нас? Ага. Не, он к нашей организации не имеет отношения.
Он из «Единой России».
И вот люди приезжают на съезд, и им говорят, ну а как, у вас что, варианты есть?
Вы будете свой. Да.
Вы будете голосовать так, как мы скажем. Вы что, хотите расколоть нашу партию? Вы что, хотите подорвать наше единство?
Ну, по-моему, ее хотят расколоть. Те, кто не доверяет такого кандидата.
Да. Или вы что, не доверяете нашему руководству и его мудрости, которые коллективным, так сказать, своим безграничным умом вот именно такого кандидата вам предоставило? И что интересно, что, во-первых, люди просто обомлели и…
Непонятно, да, как реагировать.
Нет, ты проголосовали за, как реагировать? Как реагировать? Понятно, как реагировать, ты проголосовали за. И потом только, когда прошло уже несколько недель, начинают думать, а, собственно, а что это было? А что мы сделали? Помните, была такая реклама замечательная, когда… Электрик приходит, и что там, какой-то старушке что-то там крутит, и, наконец, дергает рубильник, свет у старушки включается, и вот за окном весь город погружается в эти мудрости. Один дом освещается, все остальное совершенно во мраке, и он стоит перед окном и говорит, а что ж ты сделал-то? И вот в таком состоянии, ну, сейчас тысячи людей в таком состоянии. В том числе даже те, которые проголосовали, вроде бы даже поддержали, сейчас думают, а что же мы сделали? Вот. Но это очень хорошее состояние, потому что надо задуматься, может, понять, что произошло. Да?
Да.
Вот. И, соответственно, станет вопрос все-таки о демократии политической, внутренней, да, внутрипартийной, внутриполитической, так сказать, в организациях. Да? Как строить организации так, чтобы у них какие-то принципы четко отслеживались, чтобы они соответствовали собственному уставу, собственной программе и так далее. Как проводить, принимать решения, кого вообще можно признавать, не признавать лидером. То есть парадокс в том, что 18-19 марта пройдут, 18 марта проголосуют, 19 подсчитают, а потом нужно будет разбираться и делать выводы. И разбор полетов-то все равно неизбежен.
Выводы будут печальные.
Выводы будут печальные, но, может быть, иногда стоит посмотреть, так сказать, правде в глаза и сказать, что будут печальные выводы. Но, а с другой стороны, то, к чему мы сейчас вернулись, нам говорят, а вот вы такого замечательного кандидата топите. Ну, подождите немножко, вот посмотрим, что будет когда он сам утонет?
У меня это вот жесточайшее сомнение. Все, что мы говорим, нырните в любой источник, и там все это есть. Если вы говорите про какого-то кандидата от левых сил, я не знаю, левые силы такого кандидата не выдвигали и как-то недоуменно разводят руки. Ничего нового вам никто не сообщит. Про ЗАО совхоз имени Ленина, ну, посмотрите, я не знаю. Про счета – это не обвинение никакое, у всех есть счета.
Сам рассказал.
Да, у кого-то больше, у кого-то меньше, ты сам рассказал. Ну, как-то вот с ЦИКом нехорошо получилось. Почему?
Ну, забыл. Ну, я же сказал, забыл, ну, много чего было, забыл.
Утопление, я не знаю, идите на избирательные участки, голосуйте за кого хотите, вам никто ничего не навязывает и не говорят, голосуйте за этого, а вот за этого не голосуйте.
Ну, но проблема в другом. Самое главное, что когда все так или иначе кончится, я просто очень хочу, чтобы кто-то вспомнил, что мы говорили сейчас. Поэтому это надо сказать, в том числе для того, чтобы потом люди не забыли. Понимаете, тут есть еще одна вещь. Только, пожалуйста, не говорите, что вас не предупреждали.
Угу.
Вот это всегдашний принцип. Вы можете сделать все, что угодно. Вы можете биться головой об стену, вы можете нырять с камня в прорубь. Это абсолютно ваше дело. Вы можете совать пальцы в розетку. Пожалуйста, единственное, что я прошу, не говорите, что вас не предупреждали заранее, что делать этого нельзя. Понимаете?
А книжечка о чем предупреждает?
Вот об этом. Как раз она и предупреждает. О том, что не надо совать пальцы в розетку. И особенно говоря, еще важно, особенно важно тут еще сказать, что книжечка о том, что политика – это дело серьезное, которое требует очень большой ответственности. И если вы хотите менять что-то в обществе, вы должны это делать с абсолютным сознанием и пониманием того, что вы несете ответственность. И это не значит, что будет просто легко и приятно. Политика – это дело неприятное. Это дело, ну, не всегда, скажем, гуманное, как мы знаем.
Да,
да. И вы должны осознать это и принимать на себя ответственность. Не говори, что всем будет хорошо, что мы за все хорошее, и все будет хорошо всем. Нет, так не будет. Это о том, что нужно понимать, что нужно чем-то жертвовать, чем-то рисковать. И даже совершать поступки, возможно, которые будут обсуждаться, даже с моральной точки зрения. Потому что не бывает хорошее. Бесспорных вещей.
Да, да?
В политике не бывает бесспорных моральных вещей. Но вы будете это делать, потому что у вас есть какие-то цели, принципы, есть какая-то стратегия, которая позволяет все это построить в какой-то системе, чтобы это было оправдано и обосновано. Зачем вы это делаете? А если вы этого не делаете, то все равно будет плохо. Может быть, не вам, а другим. Вот я в конце пишу такую вещь, которая, мне кажется, очень важна. Я пишу, что не надо думать о том, что во что бы то ни стало, можно попытаться сделать омлет, не разбив яиц. Яйца все равно будут разбиты, но проблема в том, что яйца либо будут разбиты, чтобы сделать омлет, либо их просто тупо перебьют. И яйца все равно все будут биты, но омлет у вас
омлет не
будет.
Получится, да.
То вот если мы хотим сделать омлет, мы должны думать не о том, чтобы сделать такую ситуацию, когда все яйца будут целы, и омлет будет. Такого не будет. Мы должны думать о том, как сделать, чтобы меньше бить яиц, но все-таки яиц некоторое количество разбить придется, и омлет все-таки сделать.
Всем, кому интересно, Борис Кагарлицкий, «Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма». Само по себе смешно. Спасибо, Борис Юрьевич.
Спасибо, Дмитрий.
Приходите к нам еще.
Уже
после выборов обсудить,
уже,
что получилось.
Да, будем потом подводить итоги.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.